Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем цикл бесед о духовной безопасности с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, хорошо, что продолжаются наши записи на эту тему, потому что, как я уже говорила, казалось бы, многие люди очень воцерковлены, налажена церковная жизнь и многое в своей привычной колее. И в чем-то, наверное, все-таки замыливается глаз и притупляется восприятие, и не лишним бывает все-таки поговорить о современной церковной жизни, о таких важных явлениях, которые можно отнести к духовной безопасности. Вот сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о духовничестве, поговорить с вами как со священнослужителем. И поэтому сразу мне хочется, чтобы вы сказали о разнице в том, кто такой духовный отец и кто такой духовник, потому что иногда люди, даже много лет находящиеся в церкви, все-таки смешивают эти два понятия.
Наверное, сказать, что тот или иной человек, священник, духовный отец, можно далеко не сразу после знакомства с этим человеком и этим священником. Наверное, первоначально священник может стать для того или иного христианина, обратившегося ко Христу или с детства как-то вырастающего при церкви, просто первоначально духовником. Ну, то есть тем священником, которому ты доверяешь, которому ты регулярно исповедуешься и у которого действительно можешь попросить совета применительно или к собственному нравственно-духовному устроению и применительно к тем или иным житейским ситуациям.
Батюшка, и в результате чего этот священник постепенно становится в курсе всей твоей жизни? В общем-то, он начинает знать тебя с подробностями, с нюансами, что очень важно. Но даже это еще не является тем, не гарантирует того, что этот священник станет твоим духовным отцом.
Не гарантирует, потому что это вообще-то зависит не только от священника, это зависит от самого человека, прихожанина, который как раз-таки себе и выбирает духовника. Здесь как раз-таки последовательность такая, что не духовник выбирает себе возможных духовных чад, а потенциальные духовные чада среди тех или иных священников выбирают себе возможного духовника. И потом, если они к нему действительно начинают регулярно приходить, вот эти духовнические отношения и формируются. И со временем, если действительно возникает некий образ доверия, участия взаимного такого в христианской жизни, духовник молится за этого человека, этот человек, прихожанин, молится за духовника, возникает высокая степень духовного родства, тогда можно, наверное, и говорить, что вот этот духовник явился в конечном счете духовным отцом. Он действительно послужил рождению этого человека во Христе духовному и помог ему в этом.
Вот вы сейчас сказали то, что в свое время, вот можно попробовать тоже своими словами пересказать, определил такой наш всероссийский старец, как отец Иоанн Крестьянкин, который говорил о том, что духовный отец – это тот, кто родил человека для вечной жизни. Это как-то очень сложно, даже глубоко и высоко получается.
Ну, это вообще сильно, сильно сказано, потому что это надо действительно понять и прочувствовать. Это даже, наверное, рационально и невозможно объяснить. Да, сложно объяснить.
Вот почему и бывает, что на начальных ступенях воцерковления нередко вот приходилось слышать от опытных священников, что, начиная воцерковляться, по такой наивности, открытости, нередко человек, неофит, подходит к батюшке и говорит: «Батюшка, можно вы станете моим духовным отцом, или можно я стану вашим духовным чадом?» И, как правило, как было замечено, что если такая заявка поступает, как правило, такие отношения-то и разваливаются, складываются.
У меня один такой случай был, когда один человечек пришла и прямо так и сказала тоже: «Не могли бы вы быть моим духовником?»
Духовником или духовным отцом?
Нет, наверное, духовником все-таки. Духовным отцом это уже действительно уж не знаю. Ну, я точно не помню, наверное, все-таки духовником, да. И я как-то говорю: «А вы думаете, я подхожу в качестве такового?» Она говорит: «Да». Ну, и как-то получилось так, что да, человек все-таки действительно это как-то всерьез заявила. Я даже не знаю, на основе чего это было проделано. Наблюдался ли я со стороны, чтобы, так сказать, прийти к такому выводу, запросу, но вот как-то в настоящий момент отношения там, духовничества, они сложились. Но, с другой стороны, действительно, это как-то бывает не так часто, потому что этого даже и не требуется, не надо никаких заявлений, вопросов задавать. Тем
не
более,
письменные присяги.
Да, и договор не подписывается на этот счет. Хотя, не знаю, может быть, мы со временем под влиянием Запада, так сказать,
не дай Бог,
придем к чему-нибудь подобному, ну шучу, конечно. Вот. Но, в принципе, все рождается из практики. Если действительно человек начинает искать какого-то духовного руководства, самого элементарного, он просто должен присмотреться к тем или иным священникам. И если кто вызывает у него доверие, то просто начать к нему регулярно ходить на исповедь, советоваться. Если потом это доверие с его стороны как-то не утратится, а будет только укрепляться, то тогда можно будет говорить об отношениях такого духовничества. Да.
То есть оно выстраивается годами?
Ну да, вообще годами на живой такой практике общения, советования, там, взаимной молитвы какой-то.
Ну вот есть такое еще расхожее мнение, особенно у людей, которые уже давно в храме. Часто приводят цитату святителя Игнатия Брянчанинова, но почему-то не договаривая ее до конца, о том, что он писал уже в то время, что нет духовных руководителей, и нужно руководствоваться Священным Писанием и учениями святых отцов. Но обычно не договаривают, что он говорил, опираясь на духовный совет все-таки. Это обрезается, и вот часто вот как флаг берется.
Ну, не знаю, кем именно обрезается. Я вообще-то сколько...
Людьми, которые давно ходят, я встречалась неоднократно с этим, очень на эту цитату опираются, и начинается самостоятельное плавание. А ведь мы знаем, что, конечно, есть другая крайность, о которой мы тоже сейчас поговорим, когда люди в обычной приходской жизни хотят устроить себе такое подобие монастырского послушания тех древних монастырей, вплоть до исповеди помыслов, и такое благословение, как у нас шутят иногда, на каком троллейбусе ехать, вот про эти крайности. А есть вот другая крайность, когда нет никого духовного, надо все самому, надо опираться вот и своим умом решать. Вот где здесь золотая середина, как ее можно так вот сформулировать?
Да, золотая середина – это поиск общения с самим Господом, нашим Иисусом Христом, и желание исполнять евангельские заповеди. И здесь священник, он просто должен действительно быть таким помощником. Ну, можно сказать, строго говоря, что на самом деле священник – это такая функция в церкви, личностная функция. Вот именно что характерно – личностная функция, которая должна помочь найти человеку, ищущему Господа нашего Иисуса Христа, общение с Ним, ищущему осуществление правды Божией, истины в своей жизни, действительно по этому пути двигаться. Священник – это такой, ну, можно сказать, применительно к Евангелию, как Иоанн Предтеча, друг жениха. Он должен вовремя уметь отступить в сторону, чтобы не к себе приводить, а приводить ко Христу. Вот это, на самом деле, взаимно, довольно непростая задача, потому что если из этой задачи осуществления духовной жизни что-либо изъять, ну, допустим, установку на евангельские заповеди, то в зависимости от этого и происходят многие катаклизмы и искажения. Священник может захотеть начать рулить, руководить, в результате приводить не сколько ко Христу,
к себе, властвовать.
Ну, да, сколько к себе, да, к себе прежде всего. А этот, выражаясь современным языком, идейный такой тренд, что ли, мотивация, она высоко востребована, оказывается, среди многих современных людей, потому что найти себе некого такого гуру, учителя такого, который все за тебя будет решать, вот, оно, собственно говоря, в плане совлечения какой-либо ответственности себя для многих людей, считающих себя верующими, ну, в общем-то, весьма желательно оказывается.
Но есть еще и другая сторона, не только эта мотивация, а, например, человек может искренне и достаточно наивно, пока воцерковляется, начитавшись духовной литературы, он ищет вот как бы старцев, вот то, что он читал, и он с полным доверием, ему кажется, что вот всегда откроется, как правильно поступить или что сделать, особенно когда это касается женщин, нередко одиноких или которые сами растят детей, они пытаются опереться на священника.
А какую духовную литературу вы имеете в виду в данном случае? Если мы почитаем Авву Дорофея, его творение, или если мы почитаем Иоанна Лествичника, преподобных, вот, или почитаем того же святителя Игнатия Брянчанинова, вряд ли мы будем искать обязательно в современности таких вот духоносных старцев. Это скорее литература недавнего периода, часто такого романтического
и биографического плана, романтического,
да,
житийно-биографическо-романтического.
Да, псевдожитийного, да, даже, увы, к сожалению. У нас некоторый произошел, да, наверное, мировоззренческий перекос в истории последних десятилетий нашей церкви и книгоиздания, потому что книг очень много разного рода появилось, очень разных по содержанию и очень разных по духовной наполненности, когда действительно возникла такая мода на духоносных старцев. Вот. И я даже не побоюсь сказать, что тут перекос довольно существенный, потому что на самом деле с точки зрения православия у нас нет никакой институции, которая обладает заведомой непогрешимостью. Вот у католиков у них есть давно идея, что у них Папа Римский, да, с катедра, так сказать, в плане идейном, догматическом, вероучительном, там, непогрешим. А у нас вот нет такого институции.
Слава Богу.
Перекос возник в том плане, в мировоззренческом, что у нас институт старчества стал восприниматься в церкви как чуть ли что-то непогрешимое такое. Хотя, на самом деле, по большому счету, ведь исторически в церкви что такое духовные старцы были? Прежде всего, это всегда были
практики, духовные авторитеты.
Ну, это были, во-первых, те старцы, которые обладали правом духовного кормления, они бывали в монастырях в своей уединенной монашеской жизни, которые имели всего нескольких учеников. Причем они сами обладали соответствующими дарами, в частности, даром рассуждения, как высшим духовным даром, даром развлечения духов. Они могли видеть, в собственном смысле, душу конкретного ученика, человека, и при каждодневном руководстве полностью выстраивать его жизнь и послушание таким образом, чтобы это было действительно душеполезно и спасительно, причем спасительно, ну, в более-менее какие-то такие краткие сроки, ну, в отношении жизни человека. Вот.
А Иоанн Кронштадтский, например? Исключение?
Так вот, теперь мы должны констатировать, что при всем при этом изначальном древнем традиционном понимании старчества в отдельные эпохи и периоды возникали некоторые исключения. В частности, вот 19 век как раз есть ряд исключений. Это, во-первых, оптинское старчество, валаамское старчество, отчасти святой праведный Иоанн Кронштадтский, которые, если имели нескольких учеников, то внутри монастыря воспитывали себе смену, плеяду других монахов-старцев. А вот те тысячи, десятки тысяч людей, которые к ним обращались, они, естественно, не выступали в роли таких старцев, как духовников, а они выступали в роли таких уже новозаветных, последних времен христианских, что ли, пророков. Вот, имея дар прозорливости, они открывали, если это необходимо, волю Божию тому или иному человеку, который с вопросом в отношении воли Божией обращался к ним. Почему? Потому что они эту волю Божию знали. Так же, как и праведный Иоанн Кронштадтский, пламенный проповедник, являющий образ совершенно исключительного покаяния, творящий много исцелений и чудес. Это вот такое исключительное явление, но брать его как за образец такого духовника, к которому можно было легко обратиться и получить такое постоянное духовное кормление, это, я думаю, не вполне в эту, так сказать, схему укладывается. То же самое, кстати говоря, в отношении старцев последних времен, в наше время бывших и уже фактически почти всех старцев, все уже представились ко Господу из наиболее известных, авторитетных. Это, в общем-то, люди были, прошедшие Великую Отечественную войну, лагеря, заключения, ссылки, имеющие опыт исповедничества в большинстве своем. Благодаря этому опыту Господь их сотворил, в общем-то, по образу жизни подвижниками, святыми, наделил даром тоже прозорливости. Они часто вот как раз такую тоже пророческую функцию и исполняли. Может, кто-то еще исполняет, вот, когда масса народа обращается, чтобы получить знания о воле Божией. Хотя здесь возникает масса других вопросов, а всегда ли сам человек готов эту волю Божию о себе знать? Вот, потому что если ее знать, надо ее исполнять. А как сами старцы такие говорили и говорят, что если ты не готов исполнять волю Божию, лучше бы тебе тогда ее и не знать. Здесь свои сложности тоже есть, такие парадоксальные.
Батюшка, а вот можно такой вопрос? В теперешнее время, когда у нас много священнослужителей, которые это тоже наши соотечественники, выросшие в тех же условиях, в которых и мы, они не с Луны были посланы. Исходя из своего журналистского опыта, приходилось много ездить и общаться с разными священнослужителями, и плюс еще иметь очень удивительного духовного отца. Но вот священников, которые на себя берут труд взять жизнь человека с ее проблемами, вот с такой любовью, вплоть до того, что жить жизнью этого человека или действительно не просто только за него молиться, а участвовать, то есть затрачивать постоянный труд души и фактически участвовать, и нередко получается так, что, в общем-то, и спасать людей в буквальном смысле слова. Ведь таких священнослужителей единицы. От чего это зависит?
А я не знаю, я никогда не вел подсчет, сколько таких священнослужителей применительно к тому или иному теперешнему моменту. Потому что один священник может сегодня себя так вести, а завтра он может измениться и вести себя, наверное, более ревностно, как сам как христианин. Я думаю, что на самом деле очень много зависит от воли Божией. Если есть воля Божия тому или иному конкретному священнику по отношению к тому или иному человеку, кающемуся, ищущему, страждущему, действительно как-то понести его тяготы на протяжении какого-то времени, то священник должен быть к этому готов. А первой скрипкой все равно должен быть Господь. Мне кажется, современный священник, он даже и не должен в каком-то смысле задумываться вот прямо таким образом или вот такую вот прямо цель себе абстрактно ставить. Надо быть просто готовым следовать правде Божией, применительно к той ситуации, какова она есть, и применительно к тому человеку, какой тебе в тот момент обратился. Ты должен быть готов постараться все для этого человека сделать Христа ради, именно для его духовной пользы. В какой-то степени утешить, в какой-то степени помочь, подсказать. А главное, постараться предоставить ему возможность развиваться в покаянии, в жизни литургической, евхаристической. Если у этого человека есть вопросы, как ему жизнь земную устраивать, постараться тоже дать простор действовать Богу по отношению к этому человеку. И совсем не обязательно стремиться этим человеком порулить. Как раз-таки, скорее, священник здесь должен быть современный, трезво оценивающий свои там дары и силы, быть скорее осторожным. Потому что все равно очень многое зависит от выбора, поведение, следование, готовность следовать воле Божией самого человека. И опять же, я повторюсь, это мое такое искреннее убеждение, священник должен учиться стараться давать Богу действовать прежде всего. Потому что Господь созидает церковь и евхаристически, литургически в тех людях, которые к Нему приходят. И вот наша прямая задача – дать просто человеку прийти. А насколько, в какой степени ты способен ему помочь – чисто так вот личностно, по-человечески. Но опять же, это как Бог даст. Ты должен быть готов, как священник, все здесь усилия приложить. А очень многое не от тебя уже даже и зависит тогда.
Батюшка, а вот во взаимоотношениях духовника и посомого какие чаще всего встречаются искушения, которые было бы душеполезно услышать и поразмышлять нашим радиослушателям, и как правильно вот эти искушения, связанные с духовниками, достойно по-христиански принимать и переживать, и приобретать нужный опыт?
Да, собственно говоря, они, наверное, имеют границами то, о чем мы уже говорили. Это, с одной стороны, директивность крайняя, летальная со стороны священника, желание именно порулить. Современный священник, он не должен стремиться быть таким вот директивным, что ли. Он должен стремиться быть именно советчиком. Он должен стремиться отчасти быть братом, собратом, советчиком, старшим братом по отношению к тем, кто к нему обращается. Отчасти он должен быть психологом. Отчасти он должен быть таким утешителем. Ну, уметь его как-то утешить. Хотя это не самое главное, потому что если только вот это вот играть какую-то утешительность, одну только, как бы, только гладить, что называется, по голове, это может тоже ответную реакцию не всегда здоровую вызывать, так сказать. То есть ответ на здесь искушение, это как раз-таки, когда посомы, видя эту там возможную директивность, на это, как говорится, клюет и начинает видеть священники, не священники, а замену там отцу родному или супругу, который не исполняет там реальный супруг своих обязанностей, или еще там кого-то, кто, так сказать, на самом деле не с движением ко Христу связан.
Это уже душевность, иногда переходящая, появляется в чувственность, да, может, крайности какие-то, ну, да, патологические возникать.
Да, самые разные, да, бывают.
А вот когда другая крайность, когда человеку, мы везде встречаемся с резкостью, с жесткостью, когда нужно вот проявление любви. Это не значит, что это сентиментально, чтобы действительно тебя гладили по голове. Но, тем не менее, к чему больше всего радуются люди верующие, куда бы они ни попадали? Это когда они встречаются с любящим человеком, особенно в лице священнослужителя. Это, кстати, не так часто бывает.
Ну, что такое любовь, на самом деле? Ведь каждый человек и каждый священник, он от природы имеет разный характер от родителей. Один характер может быть более любвеобильным,
да,
более мягким. Конечно, наверное, такой священник, он, ну, в каком-то смысле не то, что предпочтительнее, он более будет нравиться другим людям, народу, более будет востребован. Вот. А другой священник, он может
быть суровым,
более,
более
сурового
строгим
характера. Ну и то, если его суровость, она справедлива в плане высшей какой-то справедливости, правды Божией, такой будет востребован, может, каких-то поклонников найти. А потом ведь священник, как христианин, он же, когда его рукополагают, он же не во мгновение ока становится исполненным полноты дара любви. Как бы в этого попало, в этого этот полноты дар не попал, что ли? Да нет, каждому дается вся полнота благодати, а священник должен уже тогда перерастать, стараться как-то духовно развиваться, стараться действительно в себе эту любовь
возгревать.
Да, возгревать и к ближнему, и к Богу. И здесь я бы сказал так, священник, он должен учиться быть еще и максимально тактичным.
Вот именно, это очень,
да,
очень,
это очень вот максимальная тактичность по отношению к другому человеку.
Как с музыкальным инструментом.
Она,
да,
и будет тоже делом любви по отношению к этому человеку, потому что как бы некая внешняя ласковость ласковостью, но здесь я под тактичностью еще имею в виду, опять же, такую линию поведения, которая, опять же, даст действовать по отношению к этому человеку Богу. И чтобы человек это почувствовал, и чтобы поиск вот общения с Богом, да, пусть через этого, с помощью этого священника, была бы востребована. Ну, а если, допустим, священник все усилия приложил, а этот человек, он, так сказать, почему бы решил, что ему надо другого духовника, священник не должен там
страдать, завидовать,
там, да,
огорчаться.
Нет, ну, конечно, он может огорчиться в какой-то степени, я не скажу, что совсем это не будет.
Безболезненно.
У меня, например, был случай, когда ко мне одна женщина ходила, врач, там, ну, несколько лет. Один из ее мотивов был, что у нее муж вот невоцерковленный. Потом муж воцерковился в ближайшем месте жительства в храме у конкретного священника и стал ходить к нему. Она просто пришла ко мне и сказала: «Батюшка, извините, но вот у меня муж ходит к тому священнику, и я теперь буду к нему ходить. Спасибо все, что вы там для меня сделали. Ну, до свидания». Ну что, ну пришлось сказать, да, ну до свидания, ну что.
Батюшка, еще происходит такая вещь, что прихожане тоже стареют, и уже бывают отягощены новыми-новыми болезнями, и нередко приходится уже потом, допустим, кому-то ходить ближе к дому, исходя из таких своих возможностей, и это только является причиной. А вот если говорить о духовных именно проблемах, какие чаще всего возникают, кроме, вот как вы говорили, такого диктаторского проявления со стороны священника, вот со стороны посольства, какие ошибки бывают в восприятии священника, чаще всего какие искушения какого рода? Я не говорю про вас, а вот среди священников, если так обобщить.
Да, собственно говоря, одна из основных-то это возможное чрезмерное пристрастие к священнику. Такая вот привязанность к нему, вследствие которой, допустим, если что-то случается со священником, ну, умирает, например, священник. Бывает же такое. Вот бывают молодые священники умирают. И это вдруг оказывается катастрофой для посомых. То есть это приводит к какому-то разброду, шатанию.
Порази пастыря, разбредет стадо.
Ну да, 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 но с другой стороны...
Христос должен в центре.
Все-таки да, ведь если это приводит к тому, что человек вообще от церкви там отпадает, и такие случаи бывают, то, значит, видимо, устроение духовной жизни имело не совсем тот вектор, что ли, ту направленность, какая помогла бы устоять все-таки в церкви, вот, и не отпадать от нее.
И мне кажется, что нередко бывает пристрастие со стороны одиноких женщин, которым трудно живется, и у них появляется такое неправильное пристрастие к священнику. Есть такой тоже момент нередко. Но меня в данном случае больше интересует все-таки, чтобы вы могли сказать хотя бы в нескольких словах, а вот как бывает, когда человек вдруг как будто бы разочаровался, как будто бы ему кажется, что он что-то недополучает, или наоборот, или он на что-то обижен. Это проявление такой гордости, ну, собственно, греховности, но ведь есть просто наветы бесовские. Мы же знаем вот такие вот искушения, которые нужно пережить по-христиански, потому что это чисто вражеское нападение.
А здесь не все объяснимо. Ведь каждый человек – это живая неповторимая личность, и при том личность, имеющая свои безусловные какие-то достоинства, но и личность, пораженная, исковерканная грехом. Ну да, какие-то просто даже иррациональные вещи тут могут вмешиваться. У меня одна прихожанка в свое время, когда дело дошло уже до вопросов о том, вот я не шучу даже, какой зубной пастой зубы чистить-то, вот я ей просто как-то, наверное, довольно резко сказал, что извини, я не могу решать такие вопросы, это как-то несерьезно. И вот, когда я что-то так вот сказал, у нее появилась на меня обида. Ну и дальше больше, и, в общем, потом постепенно-постепенно возник вопрос, что надо там духовника как-то менять там и так далее. Пошел такой некий, так сказать, разлад. Ну, что поделаешь. Иногда священник ничего не может с этим поделать, вот, потому что тут какие-то действительно уже иррациональные, как говорится, инфернальные силы начинают действовать, начинается брань там против духовника, чисто такого, ну, наверное, бесовского характера. И тут, ну, иногда годы нужны, чтобы это как-то утряслось там.
Духовник сильно переживает такие разрывы? И вообще, что тяжелее всего ранит духовника во взаимоотношениях с посомами?
Я думаю, как раз-таки одна из тяжестей священнического служения, такой тяжести необъяснимой до конца и неизреченной, о которой никакой человек заранее не знает, а если бы знал, наверное, он бы, может быть, постерегся стать священником, это как раз-таки то, что, ну, невозможно быть равнодушным к тому, с чем ты сталкиваешься. С колоссальными страданиями, с колоссальной болью человеческого бытия, всей подноготной этого. А когда ты видишь, тем более, в людях, которые тебе становятся как-то духовно близкими, что нет выше духовного родства, это, конечно, сильно на самосознание священника действует. Если бы не было бы помощи Божией, я думаю, чисто на уровне одних человеческих сил, никто бы не смог бы вообще устоять.
Если бы не священническая благодать, как говорят, то выгорание бы случалось, как у врачей бывает, если вот так, у психологов.
И случается у священников. Хотя священноначалие наше, оно оспаривает правомерность этого понятия выгорания, но, тем не менее, его сейчас часто что-то стали использовать применительно к тем или иным случаям, связанных с священнической жизнью, священнической практикой. Как кто-то заметил, вероятно, что одна из причин этого состояния – это изначально такое некое слишком романтическое отношение к священству в том числе. Когда человек принимал священнический сан с несколько завышенными романтическими представлениями. Но и так, на самом деле, никакой человек, я думаю, до конца он не представляет, во что он ввязывается, что он на себя имеет смелость, так сказать, дерзновение принимать, поднимать. Особенно если какие-то именно романтические представления на эту тему, потом это, да, иногда имеет свою оборотную сторону со временем.
Вот мы поговорили даже немножко о духовной безопасности для священников. Конечно, тема такая обширная, мне даже вот не хватает времени, чтобы все расспросить, и все-таки
можно продолжить.
Можно и продолжить. Но последний вопрос. Людей чаще всего волнует вот то, как можно понять волю Божью. И ведь есть же очень такие духовные, простые очень способы, когда не нужно ехать искать старцев. Хотя, конечно, идеально было бы попасть к человеку, у которого есть пророческий дар, и все открыто. И мы знаем таких людей, они будут до конца времен хоть и, может быть, и скрыты. А вот самые такие прикладные, простые способы, когда человек может в своих обычных условиях все-таки волю Божию узнать. Я не говорю о сложных вопросах исключительных, которые бывают, не открываются там и годами решаются. Может быть, больше для таких привычных, прикладных вещей.
Да, я думаю, что все очень... В многих случаях просто достаточно. И не обязательно быть именно прозорливым старцем, чтобы знать волю Божию о том или ином человеке. Воля Божия о каждом человеке в исполнении евангельских заповедей, в спасении. То есть надо постараться понять, что применительно ко мне является необходимым для исполнения евангельских заповедей. Может быть, сама даже постановка вопроса. Дело в том, что, наверное, как раз-таки одна из серьезных проблем духовных нашего времени, что мы часто эту задачу не ставим. И часто даже бывает так, что священник много возится с теми или иными духовными чадами, их утешает, их выслушивает, там, как говорится, гладит по голове, молится, а при этом забывает и он сам как-то эту задачу ставить, исполнение евангельских заповедей, и сами пасомы даже не думают об этом. То есть как бы происходит такое удовлетворение религиозных потребностей, но для жизни христианской этого недостаточно. Мы должны не просто стремиться удовлетворять свои религиозные там, или духовные потребности, утешаться как-то, самоуспокаиваться. Мы должны действительно каждый день не забывать саму эту задачу исполнения правды Божией, евангельских заповедей в нашей жизни. Мы вообще эту задачу ставим или мы только о своем благополучии, в том числе якобы духовном, думаем? И вот если эту задачу мы будем ставить в нашей жизни, в том числе в ее возможном духовном устроении, то очень многие проблемы будут сами собой решаться, потому что сам Господь нам будет выходить навстречу, и нам будет сопутствовать благодать Божия, если будет какая-то хоть элементарная жертвенность христианская в нашей жизни. И священник, он должен тоже этому помочь. Он должен этому пример первым даровать, но и должен иметь в виду, что эта задача не только... является необходимой для священнического служения, но и для всякого христианина.
Спасибо, батюшка, спасибо за глубокий, содержательный такой, и думаю, очень полезный разговор. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Духовная безопасность» о духовничестве. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.